Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, который сегодня считалось богослужением, сказал удивительные слова, которые как-то прошли мимо людей. Не только неверующих, но те, кто и Писание не читали, наверное, а именно те, кто читает, изучает все это Писание. Вот, по сути, он сказал такую вещь, что которая, в общем-то, разбивает вот эту установившуюся в христианстве традицию угнетения, пренебрежения тела. То есть, если тебе тело не нужно, то это не значит, что оно не нужно Богу. Потому что тело для Бога. Прямо сказано, тело для Господа. Вот. Почему же Господь так дорожит телом человека? Он его первым сотворил, а потом уже оживил и вдохнул на себя. Но сначала сотворил тело. И уже это назывался человек. Сотворим человека. Создавая тело, он сотворил человека. Да? А потом вдунул и ожил. И стал Адам душою живою. То есть человеком он уже был, а душой живой стал, когда Бог вдохнул в него. Поэтому сказать на весь мир, что тело принадлежит Богу, оно Божье, а не ваше. И кто внял этому? Нет, тело мое, я буду его изнурять. Постами, бдениями, там, каким-то еще, да. Вот. Или тело мое, а я буду им грешить. Он даже может отнять, он прямо даже может отнять тело у Христа и пойти с блудницей соединиться. То есть он говорит не просто о теле, как о каком-то владении каким-то объектом. Вот мой автомобиль, да, вот я поставил в гараж, он стоит там, да? Нет. Он говорит о соединении с этим телом. О соединении. Поэтому и параллель проводит. Разве вы не знаете, что человек, совокупляющийся с блудницей, не с женой? А это же удар по браку. Нам-то внушали, что прилепляется только в браке, а вне брака не прилепляется. А после не-не-не-не-не-не-не, ребяточки. Прилепляется везде, где мужчина с женщиной сошелся, там прилепление идет, неважно. В браке это, или с блудницей, или с проводницей, или со стюардессой. Все. Хоть в космосе это будет. Но это соединение в одну плоть. Не что-то там другое. В одну плоть. А плоть не тебе не принадлежит. Она принадлежит Христу. Поэтому ты не можешь блудить. А не потому, что тебе не нравятся женщины. Или там мужчины, если женщина. Не по этой причине. А вот это-то понять тяжело. А вот брак это исключение. Вот там Бог закрывает глаза, что мы не к нему влепляемся, а тетенька с дяденькой становится одной плотью. Ну, сам сказал, все, надо. Мы выполняем послушание. Да? Вот. Но это, так сказать, завеса, ладно. Там тетенька с дяденькой все это проходит, это в вещь не входит. Поэтому это все эпизод. Эпизоды нам не интересны, потому что они были и ушли, их нет, не вернемся никогда. А идут соединение навсегда. Вечное. Поэтому Господь так дорожит телом, и, собственно, моление в Гефсиманском саду до кровавого пота о чем было? О каком предмете молился Господь? О теле, потому что все остальное не могло пострадать у него. Ни душа его бессмертная, ни это. Единственное, чем он мог пострадать, телом. И вот, вот на распятие, и там висит тело, а не душа Христа висит. Тело висит Христа. И поем мы, взяли тело там, замотали в плащаницы там. Тело, о теле идет речь. То есть насколько Бог придал цену телу человеческому, человеческому телу. Это тайна, мы еще не знаем, даже не понимаем, что оно такое. А я считаю, что это вот весь мир. В теле человека выражен весь мир. Уже весь мир построен как тело. Поэтому человек – это такой первый, вот смотрит человек и понимает, как весь мир. Причем человека, поющего и играющего, на струнном инструменте. Поэтому теория струн появилась, там, да, физическая. Там реально, Господь говорит, да, притча, да, сегодня читаем, да, о блудном сыне. Что там было? Музыка, лики. Они веселились с музыкой, а этот сын-то старший не понял, что там происходит. А ну, позвал раба, где узнать, что ты... Да вот там, то есть... Там музыка была. То есть Господь ссылается, чтобы была музыка. Он понимает, что у людей не может быть веселье без музыки. Что это за веселье? И Давид играл на музыке. Он же и сейчас играет на гуслях и органе. Поэтому как это без музыки? Музыка от Бога. То, что ее злоупотребляют ее там, да, и пытаются из нее сделать там, другого. Так сказать, частоты другой, да, низкой, и это плохо влияет на человека. Вот. Это другой вопрос. Но люди все извращают, и бесы все извращают. А они берут Божие и извращают. В этом весь смысл их работы. Потому что они сами ничего сделать не могут, они могут только извратить то, что есть. Бог сказал мужчина и женщина, нет, а мы будем мужчина с мужчиной. А в пику Богу. И так все остальное. Вот. Потому что они не понимают. Вот. А о чем ревность-то? Почему-то Господь ревнует, о нашем теле ревнует. Потому что оно для Него не просто наше, оно и Его. Оно Его тело. Он глава церкви, да? Тело его. Поэтому она ему, а он глава, значит, ему подлежит ему, значит, он обладает телом церковным. И в личном плане, скажем, да, каждое тело, да, Христу принадлежит. Поэтому он ревнует о боговоплощении и об обожении в этом. И по сути, можно сказать, не меняй процесс обожения на блудницу. Вот как надо понимать. Потому что тело твое принадлежит Господу в том смысле, что оно принадлежит ему как для обожения, а не просто непонятно для чего. То есть он сейчас сделать обожено во всем смысле. То есть и душа, и тело, и ум. Все должно быть обожено. Поэтому Бог стал человеком, оставаясь Богом. Вот Бог может быть телом, обладать телом. Пожалуйста. Обладает. Первый Христос. Почему же человек не может стать Богом? Ведь результат один и тот же. Бога человек, а здесь человек Бог. То есть важно соединение. Вот это соединение. Поэтому так ценятся девственники. В чем смысл девства? Не совокупляться, не прилепляться никому другому. Хранить себя только для Бога. Ну, понятно, с Богом там не сексуальное, поэтому это исключается. Вот. Но тем не менее телесное. Поэтому Господь заменяет секс Евхаристией. Тут тоже телесное проникновение друг друга, соединение, но без секса, цензурно, классно, блаженно, свято, чисто. Поэтому, значит, чистая тайна, пречистая тайна. Никакой грязи, ничего нет. Ну как так придумать? Вот найти такое плотское соединение, телесное. Потому что мы тело вкушаем, не мы вкушаем Дух Божий, там это еще понимание. Да нет, как уже Дух кушать? Кушать можно материально, что тело Христово. Кровь пьем. Сам еще есть материальные вещи. Да, они преобразились из вина и хлеба, но тем не менее они же стали материальными. Значит, какая ценность тела? Поэтому батюшка Серафим Саровский уже из всех отцов уже понимал это. И поэтому, когда к нему приходили, ой, давай на себя вериги возьмем, все, нет, не надо. А вот один преподобный камень, вот не надо камень, вот, держи имя Иисуса во рту. А вместо верих вот это держи, да? То есть он понимал, что не надо. И он говорит, что тело брат наш, а не враг. А у моих отцов тело было враг. И они с ним, как с врагом, поступали. Казнили его, в червей туда запихивали. И потом, когда мы видим, когда идут католики, да, и сидят там бичами, там, в средние века, да, там, до крови, там, прям на показ все это делается. Почему-то это не вызывает ни уважения, ни радости, ни восхищения. А что люди какую-то жуть делают? Чего они так делают? Кромсают свое тело. Разве Бог создал его для этого? Чтобы его разбить, да? Он тут пострадал по другим причинам. А тут сами себя. И еще этим превозносятся. О, как мы круто перед Богом. То есть они говорят, у нас Бог тупой. И примитивный. Ему важно зрелище. О, ну и как себя лупит. Класс, кровь потекла. О, какая рана. Он сидит, плачет. О, молодец, круто рана. Ух ты, 16 ран. А вот 18, этот круче. Так что ли? Кто такое взял? Где такое? Где написано? Где Бог такое сказал? Я радуюсь, когда у вас там кровь течет, что вам плохо, что вам рану у вас там. Где? Вот он, смотри, раненого встретил, перевязывает его, вино взливает, илей, садит на газету, саварянин, да, и в гостиницу. Совершенно, то есть он против ран. Он заботится, чтобы их не было, если случилось несчастье. Он исцелял, воскрешал, звонил бесам, но не наносил раны. Пришел человек, да ладно, что ты, мало, я сейчас добавлю. Да тут ты слишком гордый. Что ты там себе мнишь? Ну, сейчас дам тебе еще. Нет, он так не поступал. А ведь он исцелял человеческие тела и воскрешал человеческие тела, потому что остальное не подлежит ни воскресению, никакого смысла не имеет. Речь идет о телесном. И кормил тела 5000, не считая женщин и детей, 5 хлебами. И Евхаристия для телесных людей. Без телесных не может очищаться. И священник без тела не может служить священником быть. Так что не надо против тела выступать. Его надо освящать. Да, если оно там как конь необузданный, то тогда обузывать надо. Только в этом случае. Если оно не подчиняется духу, если оно там прыкается, его тянет непонятно. Вот тогда, да, узду накладываем. Пост там, все остальное. Но мы понимаем, для чего мы это делаем. Не от того, что радуемся, что это, а к сожалению, мне приходится тебя наказать. Вот ты не туда меня ведешь. Не слушайся Бога, Духа не слушайся. Что это такое? Вот это правильное понимание. А это, не, вот все, тело нам мешает, все, все. Люди тяготились телом. Вот. Я у Бричанинова, знаете, прочитал впервые, что тело тоже создано для благодати. И это вот это все прелесть, это, которая церковная была. Слетела сразу. Думаете, подожди. Она говорит, не, нельзя, там ты что, там это все. Нет, тело тоже для благодати. Что, вы не понимаете, что ли? Тело для благодати. Для Бога. Апостол Павел это пишет. Что там? Бочки только повторяет, оказывается. Апостол Павел сказал, тело для Бога. И мы должны это знать, понимать и учитывать. И поэтому не соглашаться на другие совокупления, да, в одну плоть. Здесь прямо написано об этом. Но это напрямую связано с процессом боговоплощения и обожения. Нам тоже, нам, знаете, как хитро построили, нам хитро-лукаво, так надо добавить. Уже хитрость надо добавить полезно, а это хитро-лукаво, это уже это искажение. Нам внушили, что важное спасение, вот, как они его отделили, не знаю, но, в общем, отделили спасение от обожения и сказали, вот это важно. А обожение – это для святых, для суперсвятых. Вот они там на столпах стояли, на камнях тысячу дней ночей. Вот это для них. А нам не до обожения. Не-не-не, мы будем скотами, покаявшимися. Все, нам только покаяться. Да, ел в пост колбасу, прости, Господи, виноват. Все. Покаялся. И что? А дальше что? А делать-то что? Я безгрешный. Куда мне это безгрешие всунуть? Что с ним делать? Такой ценой еле приобрел, такое богатство. А что теперь с ним делать? Никто же не написал инструкцию, что дальше делать с ним. Ну, добился я без... добился. С трудом большим. Все, безгрешен. И дальше что? Ну, Адам был безгрешен. И закончилось падением все. Поэтому безгрешие – это очень опасно, такая, потому что все на него ополчаются, да, хотят его замазать. Тогда сатана только, а сейчас все хотят замазать. Ты что выпячиваешься? Ты белее всех, что ли? Тоже мне Лермонтов нашелся. Белеет парус одинокий. А ну почерней! Чернеет парус! Многоликий! В тумане преисподних вод. Так надо жить. Все просто белые на черные перекрасить. Ну, только белыми там Роджерс веселый можно добавить. Все. Вся картинка. Череп с костями, все. Чтоб тут партия смерти правит. Вот притча есть известная о сокровище, найденном на поле. Помните, он идет, продает все, что только имел, и приобретает эту жемчужину. Значит, абсурдная напрочь притча, просто. Я имею в виду не по содержанию духовному, а по внешней фабуле. Это кто жемчуг ищет в поле? По-моему, в море ищут жемчуг. Или я что, тупой, может быть? Ловцы жемчуга есть, они ныряют, там, не дышат за 20 минут. Это особый вопрос. То есть жемчуг растет в ракушках, в море. А здесь жемчужину нашел. А ведь Господь ничего случайно не оговаривается. Это же не то, что он не знал, в глупости кто может поверить. Да? Он сознательно говорит, что вот в этом было чудо, что в земле в этом участке была именно жемчужина. Да такая дорогая, что он пошел все продал. И что же это за такая жемчужина? Причем не сказано, ни, там, ни золото, ни бриллиант, ничего такого. Жемчужина. Жемчужина. А что такое жемчужина? Сама по себе. Но это, здесь это образ. А что это такое? Это то, что скрывается в обыденной ракушке. Ты вот так, ну, чё, ракушка, что там может быть хорошим в ракушке ты? Потом, оп, а там жемчужина. То есть она уже появляется не так, как там, да, другие драгоценности. Там, пошел там, нарубил. А то есть какая-то невзрачная ракушка, что там по дну ползает. Какая-то песчинка попадает, и она ее производит жемчуг. Потом отдает свою жизнь, чтобы у нее этот жемчуг выколупали. Если бы она знала, что жизнь ее зависит напрямую. Я не думаю, что она рада была производить жемчуг. Но ее никто не спрашивает. Поэтому, как жемчуг попал в поле, и почему надо было искать его там, и почему он нашел его там, ну, можно же фантазировать. Вот рыбак решил спрятать драгоценную жемчужину, такую, наверное, крупную, да, и решил в поле у себя в огороде закопать. Можно так придумать, конечно. Вот. Но только не для Господа, не для притчи. Это там басни северных народов. Вот. Которые в море-то не ныряли, потому что там холодно. Поэтому вот думают, что жемчуг растет в поле. Вот. Детей получат аисты, ну и так далее. По списку. Вот. И вот пока мисс не было этого откровения, для меня эта притча была закрыта. Вы хотите, пока мисс слыхали, что я ее толковал ее как-нибудь? Ты бы слыхал, что я ее толковал? Особенно так, что-то там. Такое общее толкование, что-то там Царство Небесное или там спасение, что-то такое. Вот. Ну и к тому же ворота жемчужины это у нас в Иерусалиме Небесном. Так что жемчуг тоже там затребован, воздействован, это, применен, употреблен. Да? Вот, но сейчас не об этом. Здесь понять, что почему такая наценная. Потому что речь идет об обожении. То есть он нашел вот этот драгоценный, который все, он готов все за это заплатить, все отдать, что у него только было. И радуется, что он приобрел. Он нашел обожение. Вот. И нашел в земле. А что такое земля? Земля – это человек. Как говорит отцы святые пишут. Земля, если в землю ты идешь, то землей назван человек еще. То есть в человеке внутри заложен процесс обожения, способность и непреодолимое желание стать Богом. Вот что бы ни говорил никто, убрать всю шелуху не имеет значения, кто какой человек. Если только он не сумасшедший. Но вот это стать Богом, я хочу, чтобы мне было хорошо. Давай, хорошо, давай, хорошо, давай разбираться, хорошо. Что такое хорошо тебе? Ну, значит, чтобы жена не ругала. Ну, значит, чтобы было два дома. Почему два? Ну, на всякий случай второй. Вдруг там дети родятся, да? Ну, значит, чтобы было три машины. Значит, ну, две, я жена, и вдруг еще ребенок родится. Ну, там, ну, в общем-то, у каждого свой список. Чтобы на войну не попасть, чтобы не заболеть, на Луну не летать. В общем, каждый себе там сидит, сочиняет, что он хочет. Но, по сути, это самые мелкие требования от того, что, ребят, ну а зачем, если мы с обожнем все это весь список сразу получаем. И что написали, и то, что никогда не напишете. Тут и бессмертие, и блаженство, и всегда хорошо, и безболезненность, и нетление, и бессмертие. Ну, пакет полный. Потом ваши сочинения, они всегда только маленькую часть какую-то выбирают из этого. Ух, если бы так было, ох, как бы мы жили. То есть, если бы мы чуть-чуть были Богом бы. Вот о чем них люди только на самом деле говорят. Чуть посильнее других, покруче других, поуспешнее других и так далее. Вот за это же идет вся битва. Между людьми, трения все эти, да? За это. Вот. И, то есть, оно вложено в нас желание обожиться. Оно не чуждое нам, и не какое-то там непонятно с кем спущенное. Оно настолько внутри нас живет, что мы... Только объясни, и все. Ага, вот, цель есть. Ура, побежали. Понимаете? А оно еще сокровище, кажется. Но сокровище, закрытое ракушкой, невзрачной, телесной, моллюском этим. И не видно. Подойдешь к человеку, смотришь, смотришь, где там у него Царство Небесное внутри него. Не видно. А оно-то есть. И вот когда человек в себе обнаруживает, ну, а он обнаружит это не абстрактно, там непонятно, а тогда, когда тело чувствует это. Благодать всегда чувствуется телом, а не только духом и душой. Поэтому идет речь о теплоте. Теплота такая, теплота истинная, теплота не истинная, святых отцов, а это прелестная. А какой теплоте может быть в духе? Дух вообще не подлежит ни холоду, ни горячести, ни теплости, ничего. Ему никак его не интересует там, ни молнии, ни землетрясение, ни наводнение, ни холод, ни жара. Вообще дух не подвергает, ни чему-то вообще не подвергает, у него нет этого ничего к этому. Поэтому, а тело, да, оно вот все это чувствует. Поэтому чувствилищем является тело. Чувствилищем. Смотри, обоняет тело, осязает тело, видит глаз тело, слышит уши. Почему? Заболело ухо там, да? Сердце глухой стал, ничего не слышит. Глаз заболел, человек не видит. Нос заложило, он не нюхает, ничего не слышит. То есть, что-то такое. А что ж душа не чувствует запах? Ну, почему душа не хочет остаться... Секрет маленький. Почему душа не хочет остаться душой? Хотя она в раю, у Бога там. Она ходит, а запаха не чувствует. А тут меня скажут, что в раю благоухание. И где у вас благоухание? Ну так получишь тело, почувствуешь благоухание. Все просто. Подожди немножко. Почему не? Ой, скорее, Господи, скорее. Что ж такое? Душа, она умная, она может понимать, там, это, но она не может чувствовать вот, запахи, там, да, осязание. Там. Нет. Это только тело. То есть как бы добавил Господь спектр возможностей тех, которых дух не имеет. Дух не может обонять, дух не может осязать. А тело может. Человеческое. Собачья тоже, но собака не может об этом ничего сказать, поэтому мимо и душа. Вот. Но так оно тоже. Когда больно, она говорит, ой, больно. Она чувствует боль. Вот. Поэтому... И вот такое, да, великолепное изделие, творение, вдруг обрекается на тление и смерть. Это катастрофа катастрофическая. Мы даже не можем представить, каково было Богу на это смотреть. Он создал это для другого, а оно выбрало другое. Ой, если бы люди увидели, какие они на самом деле должны быть и какими они есть, их плач невозможно было бы остановить. То есть это такой глубочайший, сильнейший мотиватор плача. Плач всегда о потере. Нельзя плакать, потому что я говно. Говно довольно, что оно говно. Оно не плачет, что оно говно. Оно лежит, воняет, и все. И не знает, что им заставляет каяться. Каяться, что я говно, так я же говно. Как я могу покаяться в этом? Понимаешь? Поэтому покаяние не может быть основано на говняности. У нас не говняное покаяние. Я говно, ну понятно, я хуже всех там. Это вот этой категории. То есть ощущать себя говно можно. Но именно ощущать, но не быть. То есть я настолько мерзок и гад перед Богом, что я как говно. Но нельзя стать говном, раствориться, сказать, я говно, тогда сразу покаяние убивается. Если ты назвал себя говном, и ты им являешься, то в чем тебе каяться? Поэтому покаяние всегда на контрасте. А контраст создается потерей. Вот почему Адам плакал 930 лет. Он потерял рай. Он плакал, говорит, о рай мой, о рай мой. Вот о чем он плакал. О потере рая. Потому что он его имел, а когда потерял, кажется, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот тогда начали плакать. Люди плачут о потере, значит, сына или дорогого близкого человека, родного, да? А при потере плачут. Некоторые при потере денег плачут. Но все равно при потере родины, при потере чего угодно, зрения, ума. То есть потеря, она приводит к сокрушению плача. Да? Но ее нужно увидеть, осознать. Если я считаю, что я ничего не потерял, так я и себя хорошо чувствую, думаю, а что все плачут вокруг? Нормально, живу. А на самом-то деле, надо, ты же потерял самое главное. Поэтому и притча о блудном сыне, и притча о этой жемчужине в поле выкопанной, да, это что? Потерялся и нашелся. А овца? Притча, да? Потерялась и нашлась. О приобретении потери, что считалось погибло и потеряно. Вот что Господь нам говорит в этих притчах. Просто выставляется разными образами. Боговоплощение. То в виде жемчужины этой, то в виде сына, который к отцу возвращается, то таком, это очень продумано у Господа было все. Он не мог быть не продуман. Он заложил там это все, все это Бога воплощение и так далее. Вот. И выдающиеся святые, как вы поступаете, они вот, знаете, вот есть Павел и Павел. В одном Павле Павел и Павел. Павел с большой буквы и Павел с маленькой буквы, так скажем. Вот когда он пишет о рабах, там, женщина да молчит, все, это Павел с маленькой буквы пишет. То есть, это да, святой человек, все, да, он там так, под воздействием всех обстоятельств, там, всех их. А вот когда Бог ему, да, все включается, вот тогда Павел говорит, дело для Бога. Вот это Павел говорит с большой буквы. То есть Бог устами Павла говорит. Вот такие вещи. И он проникает вот этой интуицией своей в то неведомое. Он не знал откровения о воплощении Духа Святаго и Отца, но вот в этом-то и ценность, когда человек, не зная, попадает интуицией, то это, конечно, потом, когда мы уже знающие читаем, да надо же было, как он мог, не зная, так написать? Какая интуиция, какая чуткость, какая удивительная тонкость, как тут он и попал, не понимая, не знаю, попал туда, куда на точку. Вот так они писали. То есть, а душа-то, конечно, через них писала. Вот. И поэтому есть, когда вот человеческие они, но человеческие писали, а есть, когда Бог ими пишет. Они вот, это сейчас не они, а это Бог сейчас пишет. Вот. То, конечно, и он, кстати, это различает и говорит, это, а теперь я говорю, а не Бог. Он говорит, это Бог, это одно, а вот теперь я говорю, как человек, это другое. Ну и я имею Духа Святого. То есть, ну, такой вот авторитет. Ну, то есть, оно тоже слово такое, не фихти-фихти. Ну, такое, ну, ни с Богом не сравнится, со словом Бога, да. Вот, то есть, нельзя, не надо из моих слов делать догматы. Вот о чем он говорит. Когда я говорю как человек, как Павел, не надо из этого делать догматы. Поэтому все эти там про рабство, все, это не догматы. Это сиюминутные вот новеллы по ситуации. Сейчас-то так. А завтра раз, он скажет, нет, а сегодня уже не так. А вот это, когда от Бога, тело для Бога, это навсегда. И теперь мы будем видеть процесс Бога воплощения и обожения во всех местах Писания, где раньше не видели. О чем они там? Какие сокровища? Какие жемчужины? Какие там это самое? И, смотрите, приходит блудный сын, и отец его отмечает телесно. Новые сапоги, перстень, пир, телец упитанный, музыка, вино. Что ж, мясо были, что ли, ели? Конечно, с вином ели. Нормально. Пир же, радость, веселье. Вот. То есть тело, все для тела. Вот что он хотел ему утешить, какую-то любовь свою проявить, да, что-то самое, а по сути все для тела дал. Одежда хорошая, перстень. Пир устроил материальный. Вот. И Господь спокойно это все описывает, ну, вставляет в речь, описывает как нормальное. У него возражений против этого нет. Он и сам участвовал в брачном пире в Кане Галилейской. И даже, когда вино не хватило, уступил просьбе мамы и превратил воду в вино. Хорошо, там докторов не было рядом. Сказали, нельзя, вредно, особенно с антибиотиками. Там, нельзя. Господи, куда ты смотришь? Вот люди сидят тут, понимаете, антибиотика, а ты им из воды вино делаешь. Да? Ой, как хорошо. Там один раз был, наверное, все всех апостолов, это Лука. Все остальные были не врачи. Ну, надо было одного врача пристроить. Но он и живописец был, поэтому такой врач-живописец. Это вообще уникальное сочетание. Вот. И он уже не практиковал. Когда ходил с хостелом, он уже не практиковал. То есть это его мирская, так сказать, работа была, как у тех рыбаки, а он врачом был. Вот. Вот. Больше там врачей не было. Бог миловал. У них слишком пристрастный взгляд на все. Такой цепкий, пристрастный и справедливый. Они не, они правду говорят. Руки надо мыть с мылом тщательно по локти. Вот, а то вирус по рукам заползет в рот. А то, что воздушно-капельный, ну, что сделаешь? Все равно руки помой. Чтоб сопли не размазывать по другим стенам. Вот. И, в общем, как посмотреть, все Евангелие – это забота о теле. То он его исцеляет, то от проказа очищает, то воскрешает и так далее. То есть все, то кормит, то спасает от ареста. Да, когда он сказал, если меня, то меня берите, а их всех отпустил. То есть он все время заботится, чтобы их тела не страдали. Бог страдал, и вы должны. Я говорю, подожди, а почему мы должны? Ну, наверное, он не дострадал чего-то, раз ему не хватает. Это ж хула, как он не дострадал? Что, кого-то недоискупил, что ли? Или недоспас, что ли? А вот я типа пострадаю, и сразу спасется что-то? Ну, чушь какая-то, как он такое вообще? Мы для страданий сотворены Богом. Где такое написано? Из любви пострадать, это совершенно другая тема. Но это не так, что прямо Бог радуется. И прямо хочет, чтобы мы пострадали. Он радуется, когда человек сам в обстоятельствах такие, которые ну такие, что надо. Хочешь, не хочешь, а надо пострадать за кого-то, для любимых людей. Там. То есть на себя взять, а не потому, что ты искупаешь их. Просто как бы отвлекаешь на себя удар, как более сильный, да, а их, чтобы пронесло мимо. Вот и все. То есть это дело любви. А страдание без любви, оно бессмысленно. Не ради любви, а что-то, ну что? Мучаешься, и что? Тебе плохо, и кому-то этого хорошо. Кому хорошо от твоих страданий? Бог? Что он сидит и радуется. Ой, как мучается, ой, класс, как мучается. Конечно, это не хула. Бог, если бы мог бы таком, сразу всех бы избавил всех от страданий. Но не получается. Люди не дают. Не полезно это будет. Отнять маленькое страдание – это значит обречь человека на большое. Отнять кратковременное – обречь его на долговременное. Тут у Господа другие весы, другие измерения. Мы этого не понимаем. Она кажется, ой, на меня ой, все свалилось такое, ой, давит, ой, ой, хоть бы, или отними и это, или жизнь отними, но я не могу это теперь. Да, но ты не понимаешь, что там тебя ждет. Если ты этого здесь не потерпишь, то ты там будешь такой, что ты вот, тогда уже все. В этом проблема. А так, страдание Господа более, он на всю вечность, значит, стал ангелом Божьим, на всю вечность его в этом имени, да, его жертвенность, его страдания заключены. И Евхаристия есть что? Памятник. Памятник страдания Господа. То есть Господь сначала сделал памятник, а потом пострадал под памятник. Христос был до страдания. И сознательно сделано, да? А потом страдание добавил к Евхаристии. Теперь В земной жизни мы, когда причащаемся, мы говорим «во оставление грехов». То есть актуализация сейчас причащения сосредоточена на оставлении грехов. Тогда рассматриваем с нашей стороны нового откровения Божьего, да? Что значит «во оставление грехов»? Почему надо их оставить, а не простить просто? Простить для Бога ничего не стоит. Вот спросил. Ладно, я прощаю, все. То есть у нас проблем с Богом нет. Но от прощения Бога моя позиция улучшилась, но не стала такой, чтобы я обеспечил себе бесконечную жизнь. То есть прощение грехов напрямую не ведут к бесконечной жизни. Адам был безгрешен. Видим, как закончил. Поэтому прощение грехов не спасает. Нужно оставление. Ослаби, остави, прости и не вмени. Как ты говорил об этом, четыре таких, да? Вот. А почему оно надо оставить? Потому что грех, если мы понимаем, что такое грех, это деяние, действие, мысль, чувство, слово, которые выводят человека из процесса обожения и боговоплощения. Вот почему, что такое грех. Потому что если это не выводит из процесса, но оно плохое, злое, то это зло. Значит, оно богоборное, значит, оно богоненавистническое, это зло. Разрушительное, это, да, смертоубийственное, это зло. Но для человека и бывают злые дела, грехами становятся. Если они, делание именно этого вида зла, уводит его из процесса обожения. И поэтому Евхаристия, она как раз решает эту проблему. Первая проблема у нас, да, убрать препятствия. Все, что нас уводит от процесса обожения. Уводит. Все время за собой. Да? И поэтому надо оставить грехи. То есть не просто просить, а реально разорвать с ними. Нет, все. Я хочу быть в процессе обожения, а не все время куда-то меня в сторону отвлекало. Поэтому Евхаристия сначала действует как во оставление грехов, то есть чтобы нам грех перестал быть обузой, препятствием, болезнью, нечистотой и так далее. Да, все, что мешает нам предосвобожение. А потом, собственно, вслед за этим начнется самообожение. И здесь каждый человек сам должен за себя постоять. Этого никто не может сделать. Ни пастырь, ни священник, ни епископ, ни апостол. Никто не может вам это сделать. Это ваше дело. Какое дело? Поймать себя, остановить себя на том моменте, когда вот этот процесс оставления грехов для вас считается прошедшим, совершившимся, осуществленным, чтобы уже только чистым обожением заняться. Потому что нельзя одновременно и подготовкой к делу заниматься, и самим делом, к которому готовишься. Сначала подготовка, потом дело. Сначала тренировка, а потом спортивный результат. Сначала посеял, а потом пожинаешь. То есть такой порядок. Вот. Поэтому пока ты причащаешься последний грехом, а это было начало, поэтому так и заложили, то ты, сори, профессори, стоишь на месте, буксуешь. Или вот как такая беговая дорожка. Бежишь, а она на месте. А сзади это на месте, никуда из комнаты не убегаешь. Как стоял на том месте. То есть энергия, действия какие-то есть, имитация жизни есть, а перемещение в пространстве не происходит. Так и здесь. Понимаете? Ты что-то изображаешь, почащаешь, а ты в остальном грех, ой, да, да, грешный, да, в остальном грех. А когда же обожжу? А это к святым великим, там, вот Василий Великий, вот они его пусть обоживаются. Не-не, мы нам, мы не для нас. То есть, человече, то есть Василий пусть живет бесконечно, а ты поживешь там пару тысяч лет и скажешь, все, а теперь эти лапки склею, полягушечи, и пойдешь из этой жизни навсегда, да? Вот. Нет, хочешь вечно жить? Хочу. Бесконечно? Хочу. Ну, так надо заниматься Божьим, другого пути нет. Поэтому это не для жиру, а быть без живу. А Божье – это быть без живу. Смотри, как Господь это говорит? Не хочу смерти грешного. Мы много это раз цитируем. Сейчас мы подумаем и увидим эту фразу. А чего хочу? Но хочу, чтобы он обратился к чему? К процессу обожения и жил. Этим процессом. Уже вот жизнь, она вытекает с этого процесса. Она и есть этот процесс. Поэтому грешник – тот, кто вне этого процесса. Поэтому нужно обращение к процессу. Потому что если бы он был… Какой смысл обращаться к тому, кто… Вот он вне процесса, а говорит, хочу, чтобы грешник, это смерть, обратился и жил. Так Писание начинает по-новому видеться эти места все. Вот что Бог хочет. Нашего обожения. Всех без исключения. Это нет такого, знаете, вот этот достиг этого, а этот обожня достиг. Это можно о других вещах говорить. О силе святости, о славе, о безвестности, о трудах Бога ради и так далее. Но никак не обожня. Это все сказать, перестань дышать. А почему? Потому что дыхание – это особый дар, это такое очень драгоценное, все. Тебе, нет, ты не потянешь, не дыши. Он скажет, я минуту могу не дышать. А я тебе говорю, да ты минуту безобожения не можешь прожить. Это даже как не дышать. Ты понимаешь? Это процесс, который просто жизненный процесс, который мы не можем без него быть. Не потому, что там что-то великое, что такое, там все. Нет. Все мы, всех уровней, всех там умственных способностей, всех там благочестивых навыков, неважно. Все нуждаются в дыхании воздуха. Вот все до единого люди. Точно так же все нуждаются в обожении. Вот точно так. То есть это не есть нечто такое, это то, что всем принадлежит. Потому что или ты можешь быть бесконечным, или ты какого вообще ты появился здесь. Портишь только нартюрмотр. Своей медмётой природой. Поэтому очень важно понимать это. Должен быть догма, там, исповедование. Да? Вот. Потому что если ты занимаешься Божьим, то спасение там, оно входит, как говорится, в бонус. Это только дополнительный бонус. А, еще и заодно и спасемся. Вот. Поэтому обожение включает в себя спасение. Спасение не включает в себя обожение. Ну, спасся ты. Корабль тонул, выплыл на берег. Чужая страна, ни денег, ни знакомых, ничего. Вот начинается жизнь. Самое интересное. Да у тебя утонуло, говорит. Проблем бы не было. Так это не проблемы. Языка не знаю, страна чужая. Посадили в тюрягу, там, да пока разберутся со мной. Ни денег, ни знакомых, ничего. Что делать? Я спасен! Круто, я спас, я не утонул. Спасен в смысле, я не утонул. Не дали. Пошли за шкирки, там, крючком вытащили. Так же мы из пожара. Все сгорело, я спасен. Фу, все. Ни документов, ни денег, ни имущества, ничего. Все сгорело. Спасен, фу, не сгорел. Ну и что? Так ты до этого не сгорел. Ты жил, не сгорая. А теперь просто, когда пожар, ты открыл, что ты можешь сгореть. И поэтому ты не сгорел, хотя и мог сгореть. Но до этого ты жил сколько лет? Десятки лет. И не горел, и чего. Но ты же не считал себя крутым. Значит, каким-то спасенным. А теперь ты уже спасенным стал. Вот. Но вообще-то, вот этот корень слова, да, спасение, опасение, да, вот этот корень слова – это пасти. Да, пасти. Поэтому спасение – это пасение. Христос говорит, пасение овец, спаси овцу моя. Ты любишь меня, пасти овцу моя? А для чего? Что апостол должен был делать? Спасать их. Паси овцы мои, значит, спасай их. Вот. Но получается, как бы, а на пажите зачем выгонять? Добрый пастырь, да, выводит овец на пажите. Какие пажите? Теперь понятно, о чем идет речь. Зачем овце спасаться, у него пастырь есть и все такое, да? Непонятно, что, какое спасение, какое покаяние, зачем? Ну, пастырь, она слушает голос пастыря, и все. А речь-то об обожении. Он-то их, пастырь, ведет к обожению. На пажите обожение. О, агнцы моя. Я агнец, это моя агнец. Паси агнцы мои, паси овцы мои. Это образ, понятно. Но образ-то прописан как раз не соответствующий нашему вот этому церковному мифу. Нас мифоэгоризировали, да, вот в церкви. Вот так надо, вот так понимать надо, это так. Это вот такие целые мифы, которые никакой ни к Богу, ни к правде, ни к истине, ни к отношению не имеют. Вот так людям приятнее, так как, ну да, да. Это святые, а мы грешные. Нам можно. Ну, мы покаемся и вот будем в раю. А там все это. Вот. Нет, не будете в раю. Нет смысла. Даже разбойник, который висел на кресте богоразумный, он улучил спасение через обожение. Потому что согласно церковной традиции, кровь Христа, которая брызнула, когда ударили копьем, попала прямо ему в рот. И он ее принял. То есть он попал на Евхаристию. Естественно, плоть он не причастился, потому что... Не будь же Христ рядом, Господи, очащивайся, да, в мучениях, спаси Господи. Вот, я просто картину представил себе. Господи, дай мне тебе причаститься. Вот, а кровь? Вот, и, кстати, кровь пошла до костей Адама. на Голгофе прямо кости Адама находились там. И туда там такая изображается, поэтому вот эти, когда крест, там вот это череп с костями, это Адам. Вот. И вот кровь попала на Адам, и вот он тоже причастился и крестился одновременно. Вот. Поэтому спасает обожение как раз. А тут смотри, тело Христа, тело разбойника. Через тело, тело страдает Господа, тело разбойника страдает. Он признает это страдание справедливым. Достойно по делам приемлем. Приемлю. А он еще говорит, и ты, и я, двум разбойникам приемлем. Мы с тобой туда остановим. И вот все это обожение, да, на телесном уровне проявляется. На телесном уровне проявляется. И обязательно нужно было причаститься крови. Потому что вот не знаю такой детали, как предание, да, что кровь попала ему в прямой рот. Нам не связать с Евхаристией, с этим, ну так, как-то там странно, какой пропустил небрачной одежды кого-то там. Какого-то бандита. Ну, все, вот же Бог, он же волюнтарист, что хочу, то его речу. Там, ну, захотел, получил. Нет. Бог захотел, да, но он дал основания для этого. Основания для обожения. Он говорит, я уже не думаю, помяни мне во Царстве Твоем. Что? А что такое помяни во Царстве Твоем? Мы еще это не разбирали. Мы поем каждую литургию. Что за царство такое, да? Да страна обоженных. Попасть в царство, значит, обожение. Заняться обожением. Вступить, придется обожение. Попадешь в царство. И книга живых, это те, которые вступили в процесс обожения, те записывают книгу жизни. Поэтому почему ангелы так следят, как причащаются люди? И как, если три дня воскресных пропущено, без зубочных причин, ангелы вычеркивают. Согласно известному церкви откровению. То есть, потому что это он выпадает добровольно из процесса обожения. Не через грех, а через вот небрежение. А, не пойду. А, далеко ехать. А, там еще что-то. Ну и что? Ну, день, второе воскресенье, третье воскресенье, все уже, все. Значит, принимаем твой выбор. И фиксируем его. Это проходит, получается, через описание. Даже то, что уже есть писание. Мы четко видим, как оно все ложится, и наоборот начинается пониматься те места, которые были так в тумане или непонятно совсем. Чего они там радуются, чего они? И даже реальные случаи, как с разбойником образованными, и другие даже, они открываются с новой стороны. И получается обоснование. Это не просто там решение Бога, вот он, я так захотел, а вы там. Ничего такого. Мы не видим, чтобы Господь так себя вел, чтобы он какой-то был на него какое-то влияние, кто-то им манипулировал. Мы же такого не видим. Невозможно манипулировать Богом. Невозможно не сыграть, не обмануть, не что-то там выдавить и так далее. Нет. Вот он находит это нужное, он спасает, в рай водит. Вот, днесь. Причем мы знаем, что разбойника убили. Прибили голени. Христос умер раньше. Там прямо написано в Евангелии. Зачем в Евангелии потрачено какое-то место на то, что пришли и перебили голени. Ну, понятно, что Христу не перебили голени. Вот им перебили, а ему нет. И вот написано, кость его не сокрушится. То есть, что он уже был реально мертв. Вот. Но только для этого, что ли, вот, чтобы подтвердить эту версию, вот, целых два разбойника убивается. Ну, записывается в Евангелии записи об этом. Чтобы убедить нас, что Господь уже был к тому времени мертв. Возможно, да, и это имело, ну, как-то мотивация слабоватая, конечно. Вот. А главное, мы не знаем, что случилось с телом благоразумного разбойника. Ну, скорее всего, похоронили, да, куда-то закопали, да, в пещеру, думаю, забыли, да. Но мы не знаем, что случилось дальше. Уже Господь говорит странные слова. Сегодня со мной будешь в раю. И мы каждый литургии, да, охотник священник, в раю же с разбойником. А как? Каком? Душой или целиком? Вопрос. Теперь метод созерцательного размышления. И заканчиваем на этом. Значит, смотри. Господь выгнал Адама, ну, понятно, жену, мы сейчас говорим про мужчину, Адама из рая в теле, за грех, соделанный телом. Первым обратно возвращается в рай разбойник. Если это будет проведено душой, это, как говорит известный спортивный обозреватель Михаил Жаров, не считается. Рукой подыграли, не считается. И нет паритета с Адамом. Адам-то с телом выгнан, а вошел душой. Тьфу! Я первый. Ну, чё? И что ты будешь там делать душой своей? Смотреть на деревья, которые нельзя кусить? Классное занятие. Слюнки текут, а их нету. Слюнок-то. А Господь говорит, ты со мной будешь в раю. Он не сказал, сегодня ты душой будешь в раю. Все, вообще вопрос не стоял бы. Написал бы одно слово. Сегодня ты душой своей будешь со мной в раю. Все. Или кто-то знает могилу этого разбойника. Может, мощь есть. Давай, включи интернет, гугл, шмугл. Не найдете, нету. Ничего. Вот даже про похорон ничего не известно. Ну не может такой известная личность, которая вошла в историю рядом с Христом, в самые страшные, и чтобы вообще люди ничего не знают, что с ним произошло. Да, в Писании могли написать, но предание, там, ну да, потом с этим случилось. Как с Лазарем, он стал епископом, да. Какое-то предание. А сейчас все, попал в рай и за ним забыли. Вот, нету ничего об разбойнике, никаких вообще ничего. А теперь понятно, Господь его воскресил первым и вел в рай полноценным человеком. Тогда он то есть, сегодня со мной будешь говорить. Ты, вот сейчас, он же обращался к тому, кто был в теле. Сегодня со мной будешь в раю. Подожди, вот тебя убьют, я душу, и со мной, душа твоя будет со мной в раю. Ну, так бы и сказал. Поэтому тут и правда факта, и правда смысла, да? Если Адам был изнан с телом, то и войти должен туда был с телом. Тогда это паритет есть. Если замена. Если это хоккеист, ну, как вот играет в хоккей, да, хоккеист сел на лавочку, а вместо него вышел, душа вышла. Еще она забьет, какой она шайбу забьет. Кому? Ничего она не сделает. Смысла нет в этом. Вот так. Храни вас Бог.